Следующий доклад у нас суперкомпьютерные технологии и цифровое производство. Боровков, Болдырев, Воинов, Клявин. Докладывает Юрий Яковлевич Болдырев.
Уважаемые коллеги, я себе позволю несколько философский доклад, вот, с тем, чтобы попробовать внести некую лепту в развитие инженерного образования в России. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что мы уже многие годы находимся в состоянии догоняющего развития. Вот если брать развитые страны с развитыми технологиями, вот, надо этот разрыв все более и более преодолевать. Вот. И поэтому, когда мы задумывали вот этот доклад, этим, в общем-то, и руководствовались. Значит, кто автор доклада? Это вот профессор Боровков, мой товарищ, он является у нас проректором, одновременно директором инжинирингового центра, который называется Центр компьютерного инжиниринга. Он единственный в России, который ориентирован на это направление. Ваш покорный слуга и два молодых сотрудника центра, это вот Игорь Воинов, начальник отдела тамошний, и Олег Клявин, замруководитель инжинирингового центра по автомобилестроению. Значит, я доклад сегодня закончил писать ночью в 1:30, и я его специально написал с тем, чтобы уважаемые коллеги могли его себе забрать и посмотреть вообще на взгляд Санкт-Петербургского политеха на эту тематику. Вот. Наш взгляд мне представляется достаточно интересным, потому что технологиями компьютерного инжиниринга мы, пожалуй, первыми в России занялись, а сейчас у нас появился очень мощный ресурс в виде системы вычислительной производительностью 1,3 петафлопса, которая входит в один из крупнейший ряд суперкомпьютеров мира. Я хотел бы начать с того, чтобы все-таки несколько слов сказать о ретроспективе развития суперкомпьютерных технологий. Вот я, ваш покорный слуга, он по образованию закончил кафедру аэрогидродинамики, и мне тематика суперкомпьютерных технологий была всегда очень близка, и она мне близка была почему? Потому что я занимался механикой турбулентности, и дипломная работа у меня была на эту тему. И все прекрасно знают, что тематика турбулентных движений жидкости и газа является одной из тех точек роста, из которых и росли всегда суперкомпьютерные технологии. Это хорошо известно. Задачи фундаментального, естественно, научного знания всегда были источником задач для суперкомпьютерных технологий. Значит, ну вот если мы обратимся к мировым тенденциям последних 10, как у меня тут написано, 15 лет, то рассматривая те классы задач, а я потом это несколько позже это покажу, которые сейчас вынуждена решать современная промышленность, то можно прийти к очень простому выводу. Оказывается, что те задачи, которые решает современная и не только высокотехнологичная промышленность, очень близки к задачам естественно-научного анализа, то есть инженерный анализ, естественно-научный анализ, смыкаются, и сей факт не является преувеличением. Это реальность, которую сейчас мы продемонстрируем. Вот у меня тут приведены и в ту сторону четыре примера, которые показывают, четыре слайда, которые показывают огромное количество тематик, которые связаны с инженерными задачами моделирования. Это моделирование по минимизации акустического шума в автомобильной промышленности. Ну, вот такие вот мы имеем числа ячеек для того, чтобы работать. Это форсунка распыляет топливо. Это для беспилотного летательного аппарата винт моделируется, оптимально выбирается. Следующий круг задач – это автомобильная промышленность. Не будет уж не очень скромным сказать, что наш инжиниринговый центр политеха является сейчас разработчиком небезызвестной программы «Кортеж». Это автомобили, VIP-автомобили для высшего руководства России, которые сейчас уже подходят к концу и уже в огромной мере разработаны. Причем на нас указал когда Министерство промышленности и торговли запросило компанию Porsche Engineering, компанию BMW о том, что у вас тут, зачем в Германии искать? У вас в России есть те люди, которые умеют это сделать, и Министерство промышленности и торговли обратилось к нам, и вот вообще эта вся работа уже и ведет, и заканчивается. Значит, гораздо более сложными, чем те задачи, являются задачи моделирования вот в моей родной области аэрогидродинамики. Вот посмотрите, пожалуйста, я был руководителем этой темы, работали по моделированию форсажной камеры реакционного двигателя. И вот этот пример показывает по полной программе вот то заявление, которое я сделал несколько выше. Вот смотрите, что такое форсажная камера? Это аэродинамика. Так. Это тепломассообмен, это нелюбимая мной физико-химия, это физико-химия по полной программе, это излучение, это проблема, связанная с термоупругостью. То есть вот такой букет задач, все это выливается в колоссальные проблемы для решения задач математической физики, и там сама постановка задачи является невероятно сложной. Различите задачи, естественно, научного анализа и вот задачи решения вот для таких механических, физических систем, если угодно. Значит, эти задачи решались на нашем кластере в рамках программных комплексов NCS, CFX-ядро использовалось. Вычислительных ядер использовалось примерно до 1960. Здесь показаны характеристики. Я на этом не буду останавливаться, мало времени. Работа с РККА энергией. Значит, здесь уже использовалось до 460 миллионов расчетных ячеек, подчеркиваю, ячеек, а не расчетных точек. Это колоссальные сложности задачи. Здесь весь букет в постановке задач, о которых я говорил выше, присутствует на еще более высоких скоростях, то есть там число Рейнольдс несопоставимо больше и прочее, прочее, прочее. Значит, но эти даже задачи являются менее сложными в сравнении с тем, какие задачи сейчас решаются. Вот на суперкомпьютерных днях Андрей Горбарук рассказывал о задаче, которая вот в лаборатории Михаила Хамича Стрельца у нас решается. Уже число расчетных ячеек 8,7 и 9,7 миллиарда расчетных ячеек. Это тоже задача решалась на нашей вычислительной системе. Конечно, все это долго решается, но тем не менее эти задачи решаются вовсю. Вопрос, который я сейчас задал аудитории, ведь в чем разница между задачами, естественно, научного инженерного анализа? В огромной мере все это еще и упирается в то, что современной общемировой тенденцией является замена физического эксперимента на математический. Две недели тому назад у нас была неделя науки. Наши замечательные студенты двух кафедр прикладной математики, где я работаю, и гидродинамики, которую я закончил, выступали с докладами. Там были доклады, исключительно посвященные тематике математического моделирования. Я вспомнил, как на неделе науки вуза все это проходило. Факультет энергомашиностроительный, факультет электромеханический. Никаких докладов у студентов, посвященных физическому эксперименту, не было. 95% докладов посвящено решению конкретных предметных задач с помощью технологии математического моделирования. Это крайне важно. Причем дело заключается не в том, что вот мы взяли и такие плохие мы люди отбросили физический эксперимент. Драматизм ситуации в том, что если мы говорим о современном физическом эксперименте, то он, во-первых, либо невероятно дорог, так, либо очень труден в реализации, либо принципиально невозможен. У меня тут как раз я думал, что привести в качестве примера. Да вот давайте посмотрим, сможем ли мы засунуть современный, я уже не говорю даже о гражданском самолете, да, современный боевой самолет, который меньше размеров, в аэродинамическую трубу, и попытаться рассмотреть весь спектр скоростей и масштабов пространственных для того, чтобы моделировать его движение. Не получится этого. Да, если мы сможем построить, Ленинградская атомная электростанция должна работать только на такую аэродинамическую трубу, совершенно очевидно. математическое моделирование на основе суперкомпьютерных технологий, конечно, оно позволяет нам очень активно двигаться вперед. Но здесь, в этом докладе, все-таки мы попытаемся более сконцентрироваться на проблематике суперкомпьютерных технологий в промышленности. Они уже, в виде компьютерных технологий начавшиеся, уже более 50 лет являются основой инженерного анализа и проектирования. Крайне любопытно показать и посмотреть, как вообще вот компьютерные технологии перерастали и почему перерастали в суперкомпьютерные. Значит, естественно, что высокотехнологичные в первую очередь отрасли, такие как космическая, авиакосмическая, автомобильная, энергомашиностроительная, ну и ядерная энергетика, были источником решения таких задач. Вот мы сейчас, опираясь на наш опыт, посмотрим, в чем состоит существо применения суперкомпьютерных технологий в промышленности. Хочу подчеркнуть одну очень интересную вещь. Мы тут помучились некоторое время там назад и, значит, подготовили вот такую книгу. Вот такую книгу. «Высокотехнологичный компьютерный инжиниринг. Обзор рынков и технологий». Драматизм ситуации в том, что эта книга вышла в качестве учебного пособия, хотя, сейчас я два слова скажу, что это вообще на самом деле не учебное пособие, а некий труд огромный. Вышла тиражом всего 100 экземпляров. Вот. Она вышла по инициативе Российского федерального ядерного центра, который был забойным в этом деле, при очень серьезной поддержке Минпромторга, они молодцы, и объединил, интегрировал всех вот центр стратегических разработок Северо-Запад, значит. А мы там эту книжку писали. Ваш покорный слуга, когда увидел первый экземпляр этой книги, написал на нее рецензию в виде где-то там 11 страниц текста. Но после этого, значит, нас вот вместе с Алексеем Ивановичем попросили участвовать в написании этой книги. Вот, книга эта есть, она доступна на сайтах. Она, с моей точки зрения, для тех особенно, кто работает в высшей школе, в высшей технической школе, должна быть интересна. Почему? Потому что наши студенты должны знать, что не существует компьютерного моделирования. Не существует компьютерного моделирования. Это не просто какие-то анахронизмы, это вообще мракобесие. Почему? Потому что существует только математическое моделирование, порожденное и обоснованное нашим гением, выдающимся ученым, Александром Андреевичем Самарским, он на этом настаивал. Так, вот попробуем связать тематику компьютерных, суперкомпьютерных технологий и производственные технологии. Вообще говоря, если к этому относиться внимательно, то надо бы начать с того, а что мы понимаем под суперкомпьютерными технологиями. Между прочим, вот если зал спросить, то обилие ответов тоже будет поражать. Я вот уже Владимиру Валентиновичу Воеводину уже лет 20, как я его знаю, говорю, давай возьмем и определимся с понятиями. Что такое суперкомпьютер? Мы определили это понятие. Мы учим студентов, очень многие из нас. Мы определили понятие суперкомпьютерных технологий? Не определили. Но у нас же на каждых 20 студентов найдется один такой, который потребует от нас ответа. Я с этим многократно сталкивался. Я уже об этом не один раз говорил, и ни на одной конференции. ВОЗ это не там. Тезауруса нет до сих пор. Это крайне важные вещи. Вот. Но для того, чтобы обратиться к тематике суперкомпьютерных технологий, которую мы обозначим вот здесь как некую систему технологий, систему знаний, с помощью которых мы можем решать производственные задачи, то возникает вопрос, а почему именно суперкомпьютерные технологии? А вот для этого надо обратиться к тому, что здесь написано. А каковы стратегические цели современной промышленности? Это же крайне важное обстоятельство. Ответ очень прост. Современная промышленность требует разработки и создания конкурентоспособной, причем конкурентоспособной в глобальном смысле этого слова, продукции, которая будет сделана в кратчайшие сроки. Вот тут я даже такие наши картинки нарисую. То есть надо быть всегда выше всех и бежать вперед, опять-таки, быстрее всех. Значит, все это совершенно понятно. Значит, когда мы говорим о высочайшем качестве, а о чем мы говорим в конечном итоге, если мы рассматриваем некоторый физический объект, каким является техническая инженерная система, система вообще какая-то большая, Надо же ее аккуратно и хорошо описать. А если мы ее аккуратно и хорошо описываем, то мы ее должны описать с помощью уравнений, ну, в первую очередь, математической физики, а это, обращаясь к тому, о чем я некоторое время тому назад говорил, чрезвычайно вычислительно ресурсоемкие задачи. Тут не надо быть семи пядей во лбу. И действительно, если мы посмотрим, как работают все мировые лидеры, компания Boeing Airbus, они у нас, мы с ними постоянно работаем, у нас очень много контрактов у вузов в целом с ними, они работают в огромной мере, опираясь на суперкомпьютерные технологии. Я уже не говорю о шестерке японских компаний, я специально вот посмотрел все это некоторое время тому назад, они очень активно опираются на суперкомпьютерные технологии. Очень интересно посмотреть, как это все вообще становилось исторически. Вот я взял у центра Северо-Запад, поправил немножечко, правда, вот такую вот схему становления, и причем технологии, их интеллектуализацию. И вот как интересно, вот смотрите, 30-е и 50-е годы. Это кульмены, это плоские, как вот у меня написано, чертежи. 60-е и 80-е, я сам помню, отец меня водил, он работал у меня на Балтийском заводе, у них, значит, сидели дамы в расчетном отделе, их было там 4 или 5, они крутили вот эти вот арифмометры. Вот это был вычислительный центр своеобразный тогда. Вот это было вот тогда, значит, был какой год, я уже не помню, наверное, год 59-58, и вот в это время стали формироваться уже системы компьютерного дизайна и компьютерного манифактуринга. К ним через некоторое время, это уже 90-е годы, добавились наукоемкие КАИ-системы. И первый самолет на основе компьютерной модели, это был Boeing 777, он был вот на рубеже, по сути дела, века. Подготовлен. Потом уже все пошло-поехало, уже масштабы нарастали, и уже к тройке, вот этой, к этой наукоемкой триаде, добавились проблематики, связанные с организацией производства, хранением данных и прочее, прочее. И это уже привело к тому, что уже вот композиторная машина была к 2010 году практически в огромной мере на основе компьютерных технологий сделана. Вот сейчас мы как раз находимся на начале фазы формирования цифрового производства. Значит, если говорить о том, каково состояние дел в России. Вот у нас есть такое агентство, которое рассматривало национальные технологические инициативы, и в частности реализуется дорожная карта развития передовых производственных технологий. Значит, вот мой товарищ, значит, один из авторов доклада, Алексей Иванович Правков, профессор, он является руководителем в России этого направления. Вот. Он человек, который жил этим, живет этим и продолжает этим заниматься. Для нас, для всех это хорошо, потому что наши проблемы понимают от А до Я все совершенно. Значит, очень важно следующее, что проект «Фабрики будущего», он рассматривается как некоторый интегратор для того, чтобы попытаться собрать все лучшее, что есть, и двинуться всем вместе вперед. Вот какова общая схема «Фабрики будущего». Давайте посмотрим, цифровой фабрики. Вот. Тут, кстати, дается такое вот определение цифрового производства. Не то, как я выше говорил, тут есть всякие разного рода нюансы, а вот передовой производственный комплекс, включающий в себя различные технологические и программные системы, в первую очередь, конечно. Ядром видится для многих, я это не очень чувствую, признаться, но тем не менее, вот, служат аддитивные технологии, ну, все уже сегодня знают, что это такое, для разработки и производства уникальных изделий. Мне кажется, что вот здесь надо расширить и вообще говорить о производстве очень многих изделий. Что характеризует такое производство? Здесь написано, цифровая фабрика будет складываться из всего того, что у меня здесь написано. Ну вот здесь как раз показаны объекты того, что, какие фантастические идеи, дела можно делать с помощью таких технологий. Вообще принципиально рассматриваются три варианта цифровой фабрики. Это, собственно, цифровая фабрика, но это, скажем так, условно, простейший. Это уже умная фабрика, это ее развитие, но и виртуальная, в известном смысле, то, что было выше, и распределенная виртуальная фабрика. Значит, сейчас принято решение о том, чтобы были выбраны группы передовых предприятий. Это НПО «Сатурн», в частности, и еще ряд других предприятий. Наш ВУЗ в форме института, у нас есть институт передовых, что-то не видно, институт передовых производственных технологий избран. Ну и фабловские структуры, они тоже здесь встают. Вот заканчивая наш доклад, я хочу сказать, что здесь, конечно, очень важной является проблема подготовки инженерных кадров. Заметим, что на последнем заседании Президиума Совета по науке и образованию президент, после того, как значит, у него была беседа с президентом Академии наук, значит, он сказал, что давайте рассмотрим подготовку инженеров в России. Это очень серьезное дело. Почему? Потому что у нас с этим делом есть проблемы. И в частности, у нас есть проблемы, связанные с тем, что, посмотрите, инженеры сегодня в огромной мере пользуются программными комплексами. На чем построены программные комплексы, если посмотреть, серьезные, настоящие? Да, они построены на том, что без математической физики. Кто в каких вузах для инженеров читает эти курсы? Почти нет таких вузов, где читается математический физик. Но это же очень серьезно. Как это обойти? Значит, надо встраивать курсы математики каким-то образом. И нам видится, что вот математическая подготовка инженеров, которая является базой для того, чтобы их готовить, должна строиться на новой основе. Сейчас министерством, к великому счастью, принята некоторая программа по подготовке математического цикла для инженеров в высшей технической школе. Мы там участвуем, вот, концепцию написали, ну вот я планирую эту тему попробовать затронуть на круглом столе. Так, благодарю за внимание. Спасибо большое.
Спасибо большое. Да.
У меня вот такой злободневный вопрос.
Какой злободневный? Она?
Злободневный, да. Вот как решить с помощью математического моделирования некоторые задачи, вы рассказали, а как вот достучаться до топ-менеджеров?
Ну что вы меня мучите?
Ну вы поняли, да.
Ну я же достучался, вот я же через Министерство экономического развития России организовал 1,5 миллиарда рублей для создания нашего суперкомпьютера.
Ну это единичный.
Достучался.
За рубежом все-таки.
Ну что, ну работать надо. Работать надо.
У меня короткая реплика и простой вопрос. Реплика. Кроме математического моделирования, есть еще имитационные.
Есть, конечно.
Это
очень серьезный вопрос, философский вопрос. И вопрос ваш правильный. Но математическое моделирование является более широким понятием. Имитационное моделирование предполагает, что у вас в систему что-то входит, есть черный ящик, который не дает вам возможности с помощью хорошо отработанных математических формул описать процесс. На выходе что-то есть. Вот это в огромной мере и относится.
А RTL-модель, построенная на языке Verilog, это тоже?
Я не расслышал, как?
RTL-модель компьютера, как процессора. На языке Verilog.
Я об этом ничего не знаю.
Вот я поэтому вам говорю. Есть имитационная модель, есть математическая.
Я же не противопоставляю их. Я утверждаю только, что имитационное моделирование – это такой важный сегмент,
это
который…
Это два вида компьютерного.
Да.
Это простой вопрос. Где можно приобрести книгу, о которой вы говорили? Где
вы микрофон подальше, а то...
Где можно приобрести книгу, о которой вы говорили, которая всего стоит
рублей? Ну, к сожалению, я нигде не приобрести, потому что у меня вот был этот экземпляр.
Даже в библиотеке она ищет. В интернет-магазинах.
Вы можете зайти... Вы подойдите ко мне, я скажу сайт, где она есть. Она выложена у нас на сайте.
Я думаю, всем было бы интересно.
У нас она выложена не только, она выложена на сайте, но еще выложена книга, которая посвящена, собственно, проблемам моделирования и современным технологиям инженерного образования.
А на сайте она в электронном виде?
Они есть на сайте лаборатории Компехлаб. Есть, их можно найти, да. Но, наверное, еще, если вы зайдете на сайт Центра Северо-Запад, там тоже наверняка не должны быть. Вот эти книги, потому что они в содружестве создавались.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот судя по вашим графикам, все-таки в расчетных задачах очень большой проблемой является проблема масштабирования.
Конечно.
На ваших графиках боль, несмотря на применение таких, конечно, компьютеров больше 8-кратно.
Конечно.
Это звучит не модель. И в основном вы суперкомпьютеры свои использовали как просто мощный компьютер с большой памятью, так? Для того, чтобы создать эти модели.
Ну, круг тех
задач.
Круг задач, нет, круг тех задач, которые решаются очень там широк. Я уж от суперкомпьютерного центра отошел, к счастью. Вот. И могу сказать, что там задачи как с большой памятью, с большими потребными объемами памяти, так и задач, которые требуют очень большого числа ядер используют. Там очень большой круг задач решается. И у нас тут даже должен был бы доклад по тестированию там, моей коллеги. Я могу сказать, что на разных задачах, ведь эта проблема по-разному стоит.
То есть все равно десятками измерялось, не сотнями, да?
Сотнями, да.
Там начало графика...
Ну, они... Начальник-то... Но начальник не так интересен.
Еще вопросы есть? Да.
У меня вопрос про образование инженеров. Вот сейчас некоторые университеты продвигают такой подход, что у инженеров вообще не должно быть никаких курсов. Должно
никаких?
Быть никаких вообще. Должно быть проектное обучение, люди должны что-то делать, и в процессе реализации проектов должны сами понимать, чего им не хватает. И, например, они должны понять, что им не
хватает. Инженеры должны понять, чего им не хватает. Да.
Ну, понятно, что у них должны быть там тьюторы, которые их направляют. И тьюторы, или сами вот эти, которые учатся, они должны в какой-то момент понять, ага, вот нам не хватает математической физики, и пойти ее учить. Вот как вы оцениваете, это жизнеспособный подход?
Знаете, у нас в ВУЗе одно время был факультет, который назывался радиофизический. Он отпочковался от нашего физико-механического, у меня там масса друзей, и я всегда над ними подтруниваю и говорю, вы являете собой тупиковую ветвь развития физики. Вот то же самое я могу сказать про авторов вашей идеи. Высказанные вами идеи. Вне всякого сомнения, те, кто студентов учат, вот, должны определять то, чему надо учить. Почему? Потому что у молодого человека, какой у него опыт? У него же нет никакого опыта. А ведь вот у меня были великие учителя, меня учил Анатолий Исаакович Лурье и Лев Герасимович Лайцанский. Были совершенно люди супер мирового уровня. Понимаете? И у меня это все отложилось. Вот у Алексея Ивановича, моего товарища, тоже. И мы стараемся тот опыт, который они в нас вложили, передать нашим студентам. Вроде как это получается. Там, у меня уже полно всяких там, аспирантов, там, кандидатов, защищенных докторов. Черт тебе знает сколько уже.
Спасибо.
Спасибо большое.
Коллеги, доклад есть, я его специально писал для того, чтобы его, он был читабелен. Пожалуйста, вот, берите, кому это интересно.
Доклады на этой части нашей пленарной секции завершились. Вы можете включить обратно свои телефоны и не забудьте не опоздать на автобус, пожалуйста.